«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. Наш гость – историк Вячеслав Ященко. Гости из Волгограда. И говорим мы о Царицыне, Красном Вердене, о Иосифе Сталине, о такой длительной, ключевой, наверное, одной из ключевых битв гражданской войны. Ну, давайте начнем, собственно, с вашего города. Что из себя представлял Царицын в начале 20 века?
Здравствуйте. Ну, Царицын, правильно называется Царицын на Волге, был основан в 1589 году как крепость и как центр колонизации завоеванного недавно Астраханского ханства. До где-то середины 19 века он представлял собой простой уездный город Саратовской губернии. Вот. И все изменилось после строительства железных дорог. Это с 70-х годов 19 века и до самой революции. Было три основных железнодорожных линии. Это Поворино-Царицыно, которая соединялась с центральными губерниями и Москвой город. Это Лихая-Царицын, которая с Донбассом соединяла. И Тихорецкая-Царицын. Это Кавказ и Черноморские порты.
Ну и плюс, конечно, по Волге пароходство.
По Волге, естественно, это был порт мощный. То есть это такой мощный логистический узел был в то время. Поэтому в Царицыне началось активное строительство, ну, формирование промышленности, в том числе и тяжелый, там металлургический завод был во время уже войны Первой мировой, там артиллерийский завод был построен, вот, на иностранные деньги, лесопильные заводы, там всякие сельскохозяйственные предприятия, перерабатывающие и так далее.
А сколько жило в городе?
Ну, около 130 тысяч к 17 году было уже население, и где-то по разным оценкам от 30 до 40 трех тысяч только пролетариата, причем активного пролетариата, который поддерживал большевиков и левых эсеров.
А как же быть вот с черносотенцами? Там же была сильная такая организация во главе с иеромонахом Элеодором после Первой революции.
Действительно, активно царицчане поддержали Элеодора в свое время. Был такой, можно сказать, мистический психоз вокруг этой личности. Вот. Но, вы знаете, формирование менталитета пролетариата, оно это достаточно очень сложный процесс, поэтому одновременно в голове у рабочих могли формироваться как религиозные мысли, так и мысли о борьбе за свое право на нормальное существование. Надо сказать, что жизнь пролетариата там и рабочего класса была достаточно серьезной, суровой, потому что жили в бараках, жили в землянках. Вот. И, естественно, нормальными условиями назвать это было невозможно.
Ну, а что происходило в 17-м году вот в этом городе на Волге? Откуда там взялась большевистская власть и как?
Ну, во-первых, был там свой доморощенный большевик Сергей Минин. Вот. Отец его был священником, и в 905 году сам Вона, он разносил, значит, революционеров. В это время на площади его сын Сергей боролся с самодержавием. Вот. В 17 году победил сын. Вот. Это был такой авторитетный человек Сергей Минин. Всегда как бы учитывал условия местные, то есть не так, как пришельцы вот приходили и там рвали и метали, все через колено делали. Этот старался как бы учитывать местные условия, такой был большевик. Потом был пришелец в запасном полку, ну, где-то в апреле, по-моему, 17-го года, оказался студент питерского там технологического, по-моему, института Яков Ерман, который своим экзальтированным поведением на митингах снискал себе уважение и стал тоже одним из руководителей. Вот они до прихода Сталина, они были основными лидерами вот, царицынского движения. Ну, понятно, что при такой концентрации рабочих и поддержки их большевиков, власть советов и власть большевиков установилась в Царицыне еще до Октябрьского переворота. В сентябре она уже была у них в руках практически.
То есть у них было большинство в Совете, да?
В Совете, в исполкоме, да, они были в большинстве. И, в общем-то, руководители городом. Поэтому Октябрьский переворот приключился там у нас в Царицыне мирным достаточно путем, потому что там власть уже была в руках большевиков. Причем они уже цензурировали издание кадетов, там «Республиканец» газета была, значит, у меньшевиков отобрали газету «Борьбу», вот, под свое крыло. Но надо сказать, что все-таки попытка навести порядок Царицыне была при Керенском. Он где-то до августовского путча Корниловского направил туда инспекцию Временного правительства исполкома Совета. И пришел после этой инспекции карательный отряд Корвин-Курковского, который, в общем-то, навел порядок в городе. Они арестовали 50 большевиков, в том числе Минина и Ермана. Отправили их в тюрьму в Саратове. И вот эти, там еще стояли три полка запасных, 141-й, 93-й, 155-й, которые также были на стороне большевиков. Их отправили частично на фронт, а частично по другим губерниям начали распределять. И тот полк, который прибыл в Саратов, взбунтовался, освободил Ермана и Минина и попытался вернуться в Царицын. Но... Они закрыли также этот карательный отряд, закрыли большевистскую газету, ну, в общем, наводили порядок. Но симпатии к Корнилову, Корвин-Курковского, привели к тому, что Керенский отозвал этот отряд, и в результате к сентябрю, во время перевыборов Совета, большевики опять оказались у власти.
Ну, а что в 18-м году происходит вот на Нижней Волге, ну, и, видимо, тоже на Северном Кавказе, как-то, значит, большевики везде берут власть, и чем они там занимаются?
Ну, мы знаем, что множество различных советских республик на юге России было создано, вот, в том числе и Донская республика советская. А Царицын в то время, в начале весны, он был, ну, таким, продолжал оставаться уездным городом. Вот, центром гражданской войны он не был. Он был в глубоком тылу, как считалось. И когда 4 мая по, значит, приказу Совнаркома стали создаваться военные округа, 11 штук их было создано, Северо-Кавказский военный округ, куда вошел и Царицын, он оказался, ну, считался в глубоком тылу. Но когда началось наступление немцев, вот, они заняли Украину, и начали продвигаться к Кавказу, то есть уже по исконно российским территориям.
Ростов, да, по-моему?
Да, то Царицын решено было, ну, в систему завесы, так называемой, то есть, ну, пограничные вот эти вот войска должны были стоять, и вот этот военный округ северокавказский, он оказался прифронтовым. И формироваться он начал там тоже, началось все в Москве, там, по-моему, в начале мая он начал формироваться, и 27 мая уже штаб и комиссариат военного округа этого прибыл в Царицын, собственно. И здесь уже начинаются интересные события. Начинается, во-первых, противостояние между местной властью и комиссариатом окружным, прибывает Снесарев.
Это генерал, да?
Да, генерал, бывший член вот этого царского генерального штаба, вот, который принял революцию. Он пытается навести порядок. Дело в том, что в Царицын в это время бегут, ну, очень много беженцев. 250 эшелонов беженцев за все это время, ну, до июня месяца, прибыло из Украины, вот, с Дона и так далее. Это шли в основном те части, которые пытались сопротивляться немецким оккупантам, но, тем не менее, они героически убегали, так скажем. Вот, садились в эшелоны и с арсеналом, с награбленным имуществом в Ростове и Новочеркасске, они отправлялись именно в Царицын, ни в какой другой город больше. Вот в Царицын.
Что их туда тянуло-то?
Ну, тянуло как раз то, что железнодорожные линии у нас все туда, в центр, в этот центр.
А Ворошилов вот со своей армией тоже там появился?
Да, Ворошилов появился, он также стал отступать. Дело в том, что он был командующим 5-й украинской армии Донецко-Криворожской Советской Республики. И когда немцы... Он пытался организовать сопротивление немецким оккупантам на своей территории, но это не получилось. И, как я это называю... Героическое отступление, героическое бегство началось. То есть он посадил в эшелоны свою армию, разбитую 3-ю армию тоже он к себе забрал. И с беженцами, которые где-то половину вот этого эшелона составляли, это рабочие, там семьи там, и так далее, они направились в Царицын.
Это порядка что-то несколько десятков тысяч человек, да?
Это 20, около 25-30 тысяч. Но дело в том, что когда он шел к Царицыну, к нему присоединялись остальные группы, и там общее количество сейчас пока неизвестно. До 40 тысяч он привел, наверное, все-таки в Царицын. Но шел он, конечно, с боями, в Морозовской был большой бой, белоказаки подрывали... Значит, эти мосты, вот два мост на реке Донец подорвали, и на Дону. Вот на Дону там они так хорошо разрушили мост, что его восстанавливать месяц пришлось. Все равно, чувствуете, да, это какой героический труд. Люди упорно, значит, шли, создавали вот эти, восстанавливали мосты. Когда они останавливались, они в округе устанавливали, естественно, советскую власть, вот, воевали с партизанскими белоказачьими отрядами.
А что у казачества в этот момент было? Была какая-то, собственно, ясная позиция?
У казачества восстало к тому моменту. То есть в начале мая казачество восстало. Это были разрозненные партизанские отряды. Там Мамонтова, Фицхалаурова, Попова там, и так далее. Их много было. Вот. И добровольческая армия там где-то у нас совершала свои передвижения по Кубани. И только, по-моему, 16 мая, да, атаманом стал у нас Краснов. Вот 16 мая формируется уже Донское войско. Уже централизованное управление появляется. А до этого времени это были разрозненные партизанские отряды. Они наносили укусы небольшие Ворошилову. Потому что, конечно, эшелон Ворошилова был пряником. Да? Это был, если его захватить, там было 20 орудий, там арсенал был богатый. Вот. Было бы, конечно, при голоде вооружений, которые испытывали белые казаки, это было бы хорошим подспорьем. И когда уже... Когда он пришел-то, господи, 6 июля, по-моему, добрался-таки Ворошилов до Царицына, его встретили с распростертыми объятиями, потому что в Царицыне защитников было всего 20 тысяч. И он привел еще 20 тысяч, еще и артиллерии.
А к этому времени уже было ясно, что Краснов будет наступать на Царицын?
Нет, ясно это стало. Ну да, к июлю уже чувствовалось давление, вот, и в августе уже осада была прям организована хорошая.
А там вот был, я так помню, какой-то спор между Красновым и, значит, командованием добровольческой армии, наступать ли на Царицын совместно, или вот там они будут действовать по отдельности. А почему им не удалось договориться?
Ну, наши исследователи волгоградские считают, что привязан был Деникин все-таки к Кубани. Он пообещал кубанским казакам, которые присоединились к нему, что он как бы будет освобождать прежде всего Северный Кавказ, Ставрополье. Но и, естественно, мы помним, что Деникин был в контрах с Красновым по самому главному принципиальному вопросу. Краснова поддерживало оккупационное немецкое правительство. Вот. Краснов активно сотрудничал со Скоропадским и вооружение от них получал. И потом еще, ну как, Деникин пойдет со своей... Там у него армия была где-то 9-10 человек. Как можно было, даже обладая знаниями военными, с таким мизерным количеством людей, пытаться взять Царицын? Кстати, у Краснова в начале тоже было не более 20 тысяч человек армии. Он когда наступал, практически все три осады, количественное преобладание было все-таки у большевиков, обороняющейся стороны. И нужно сказать об отваге этих белых казаков, которые пытались кавалерийской атакой одной захватить город, который был окружен мощными оборонительными укреплениями. Нужно сразу сказать, что война была мобильная, гражданская. Да? То есть там в основном это вот кавалерийские атаки, там не было общего фронта.
Ну, потом было же вообще в 2018 году говорили так об эшелонной войне, что поехали на поезде, доехали до какого-то города, атаковали. Да,
да, да. Да. Вот. А вот как бы такие пространства степные, они были пустые, они были нейтральны. Всего три оборонительных было плацдарма на юге России в гражданскую войну. Это сам Царицын, который выдержал 5 осад. Это Каховский рубеж, вот этот плацдарм. И еще приписывают туда Ростов-на-Дону 19-го года, там добровольцы делали тоже оборонительные сооружения. Поэтому не использовались активно танки. Потому что танки хорошо было использовать именно при вскрытии оборонительных рубежей. А Но такая
мы
война.
Мы не будем забегать так вперед далеко. Вот, скажите, а почему такой, собственно, был интерес со стороны казаков к этому городу? Ну, в конце концов, если там какие-то красные закрепились на Волге, то они могли действовать у себя на Дону. Вообще, насколько я помню, казачество без большого удовольствия покидало, так сказать, свои территории для каких-то там наступательных операций.
Ну, они хотели обеспечить себе границы, во-первых. У них, когда атаманом стал Краснов, он поставил задачу прежде всего обеспечить себе восточные, северные границы. Да, там чуть, на западе его очень хорошо защищали немцы со стороны Украины. А вот Царицын, Поворино, Лиски, Балашова, Воронеж, вот это вот были, Камышин, вот эти города нужно было взять, чтобы обеспечить себе вот эти тылы, границы. И чтобы можно было потом разговаривать во время переговоров с советским правительством на самостийные различные темы.
А все-таки идея Краснова была, это, так сказать, самостоятельное донское государство в этот момент.
Ну, у него довольно зыбким, наверное, было все-таки это желание, потому что он понимал, что вряд ли в будущем тот диктатор, который будет все-таки управлять Россией, как бы позволит Дону такое благо. Кубанцы в этом смысле были намного самостийнее Краснова. Мы знаем тоже конфликты, там, вплоть до убийства общественных деятелей на Кубани, в кубанском правительстве, вот именно связанные вот с этой самостийностью. Здесь Деникину, конечно, пришлось с ними очень долго понянчиться. С Красновым... Дело в том, что добровольческая армия, она формировалась и усиливалась как раз в то время, когда Краснов пытался взять Царицын все эти три раза. Вот. И...
То есть, фактически, получается, в каком-то смысле, что он их прикрыл, так сказать, от наступления красных. Пока там Деникин занимался захватом Кубани и так далее, в это время, значит, вот на внешнем фронте донское казачество и Краснов воевали.
Да, дело в том, что Деникин, он был вообще не очень мобильный психологический человек, потому что он все-таки Краснова под себя подмять хотел. Он не собирался делиться никакой там... Вот эта единая Россия для него была важнее каких-то тактических там уступок там и так далее. Поэтому он и не уступал Краснову ни в самостийности, в его там, ни в его планах там и так далее. Ну, вот. Ну, дело так, к 19-му году все-таки добровольческая армия достаточно серьезно усилилась, и союзники стали помогать. Антанта стала помогать активно Деникину.
Ну, до этого-то Краснов получал, как мы уже сказали, оружие и боеприпасы от немцев. Я помню там какую-то обиду на Деникина. Он там говорил, что я беру у немцев снаряды, отмываю их в, значит, Тихом Дону и отдаю добровольческой армии, так сказать, чтобы они не брезговали.
Да, вот. Такое было. Там двойное такое было. Двойное дно в этом.
Вот вопрос, насколько велики эти были поставки вооружения со стороны немцев Краснову?
Ну, смотрите, они вооружали их не особо активно, так скажем. Вот артиллерия, там, патроны и так далее, это предоставлялось, да. Причем у них даже договор был, по-моему, за продукты Дона, там, за хлеб там, и так далее. Это все, ну, перекупалось на взаимовыгодной основе. Но, допустим, танки и самолеты Германия не предоставляла. Вот, допустим, аэропорт планы, каким образом попадали к Краснову. Он был знаком со Скоропадским очень хорошо, ну, еще по царской службе. И Скоропадский, ну, у них был такой тайный сговор. То есть из Харькова, из Киева шли эшелоны с аэропланами, с экипажами. Они доходили там до границы там, с Донской областью. При этом закрывали глаза на переход этой границы и пограничники украинские, и немецкие оккупанты. В результате где-то, ну, там несколько десятков самолетов оказалось в руках у Краснова. Они сыграли свою роль. Ну, нужно сказать, что аэропланы, они большой эффективности в бомбометании не имели. Они в основном выполняли разведывательные функции.
Вячеслав, ну и когда, собственно, вот началось это первое наступление на Царицын? Какая была обстановка?
Ну, обстановка была следующей. То есть, где-то в июле и в августе шло это первое наступление. Мамонтов наступал с запада и, значит, юга. Фицхалауров обеспечивал север. Вот наступление быстро сжали кольцо вокруг города. И все это происходило на фоне вот как раз конфликта между Сталиным, который прибыл 6 июня, как мы знаем, в Царицын в качестве продовольственного комиссара чрезвычайного.
Да, вот он, значит, был назначен общим руководителем продовольственного дела, я тут решение читаю, да, на юге России, облеченным чрезвычайными правами. А вот что это значило? Это значило, что его назначали фактически диктатором, так сказать, на юге Советской России.
Ну, надо сказать, что диктатором именно в плане продовольственном назначали, раз уж он там продовольствием занимался.
Но он этим не ограничился продовольствием.
А я объясню, почему. Дело в том, что когда он прибыл 6 июня, там этим занимался Орджоникидзе в это время. Он тоже там был чрезвычайный комиссар, вот, юга России. И он пытался организовать поставки хлеба в Москву. Там что-то до 500, по-моему, пудов в сутки они отправляли. Этого было очень мало.
Но это была чистая вот такая, такой грабеж в виде продразверстки, да?
Нет.
Или все-таки там был товарообмен
какой-то? Одно время там скупали. Потом, когда пришел Сталин, он навел порядок в том плане, что он ввел монополию. Мешочников всех разогнал. Монополию на продажу, значит, сельхозпродукции там, и так далее. И он увеличил поставки в 3 раза. Но дело в том, что уже к июлю месяцу весь Дон был отрезан. Все поставки прекратились. И он остался не у дел. Более того, я сейчас скажу сразу, что в 19 году он настолько сильно выкачал хлеб из этой области, что Ленин уже писал, что да, мы Царицын потеряли как производящую, вот эту, производящий центр, ну, по хлебопоставкам.
Ну, то есть выгреб все запасы.
Да, теперь уже нужно было Царицын кормить. Вот. Так как он остался не у дел, но уезжать он не хотел, вот. Он стал по себя подминать административные дела и военные в том числе. Естественно, он вошел в конфликт со Снесаревым, вот, и стал копать под штаб. Когда пришел значит, Ворошилов со своим войском, он в его среде был такой Червяков, он был министром юстиции вот этой Донецко-Криворожской республики, он был там чуть ли не мэром Луганска, и его назначают этим председателем чрезвычайной комиссии ЦК этого Царицына. Этот Червяков принимается активно выполнять задания, видимо, все-таки Сталина.
То есть, искать везде контрреволюцию.
Да, контрреволюцию. Потому что Сталин, когда приехал, он сразу сказал, это контрреволюционный город. Он как бы ни во что не ставил вот этих местных руководителей Минина и Ермана. Вот. И вот этот Червяков арестовали, значит, они, по-моему, во второй половине июня, я точно дату не помню, Снесарева, арестовали штаб этого Северо-Кавказского округа. Там же Инасович оказался как начальник штаба. И практически погибло все отделение, вот это артиллерийское управление этого штаба. Их отправили на баржи. Чудом выжил Снесарев с Насовичем, потому что прибыла вовремя инспекция из Москвы, и их освободили.
А какой смысл был вот эти массовые аресты-то проводить Сталина? Там вообще формально они же написали, что отправить в Москву в распоряжение Народного комиссариата по военным делам вот этих всех арестованных. Но, видимо, они, так сказать, не хотели их, как тогда говорили, к штаб Духонину отправить, то есть на тот свет скорее.
Ну, конечно. Когда Червякова спросили, а где эти товарищи, он развел руками и сказал, извините, ну, типа, нечаянно расстреляли.
Расстреляли
практически,
да?
Весь там, ну, большую часть штаба, там мало кто спасся. Ну, вот.
То есть, просто произошло... я видел тексты, извините, ваших коллег, которые рассказывают, да вообще никаких репрессий Сталин там не проводил. Причем это современные тексты.
Вы знаете, если сравнивать с репрессиями 30-х годов, там репрессий практически не было. Потому что по статистическим данным за 18-й год, там начало 19-го, от репрессий погибло там что-то 200 с чем-то человек. Всего.
Это в Царицыне?
Ну, это нет, и в Астрахани тоже. То есть, это Нижневолжский край. Uh-huh. Вот. Поэтому, ну, большая часть, может быть, там без всякого суда была расстреляна. И там, нужно сказать, что и баржа одна утонула нечаянно с арестантами. Вот. При подступлении, когда уже хотели город сдавать, там уже была паника, утопили баржу. с арестантами. Их, естественно, никто не судил, и, наверное, в учет не шло. А там не менее 300 человек было.
Ну, там, кстати говоря, есть вот списки, я видел тоже, публиковались там один из документов. Там были, видимо, какие-то превентивные аресты и уничтожения вот как раз в рамках Красного террора. Там бывшие члены разных партий, бывшие полицейские, вот их, значит, осудили. Ну, что значит осудили? Да, ЧК просто по списку, значит, распорядилось, большую часть там расстреляли.
Ну, я согласен с вами. Дело в том, что у нас, когда террор развивается, после 30 августа, когда на Урицкого совершено было, на Подвойского, по-моему, да, там совершали покушение. А, этот, не Подвойский этот. На Подвойского, да, тоже было совершено. Он, когда с инспекцией ехал к Киквидзе под Елань, спустили поезд с рельс. И, естественно, это вот для нашего края. И еще в том же августе бросали бомбу в Червякова, в автомобиль. То есть уже в Царицыне какое-то сопротивление пытались организовать репрессиям. И после этого началось, до 7 ноября шла волна репрессий. Амнистии у нас только 7 ноября начались, в день праздника.
Ну ладно, давайте еще про этот конфликт, собственно. Вот их арестовали, и что, Сталин, так сказать, стал главой, так сказать, обороны города? В
этот момент? Возглавил штаб обороны Царицына. Снесарева с Носовичем отправили в резерв. Нет, ну, там Снесарев, по-моему, на Западный фронт уехал, а этот Носович, этот начальник штаба ССКО, он был в резерве. И поставили Сытина. В любом случае, Троцкий своих позиций не сдавал. То есть военспецы продолжали там руководить операциями, и, наверное, все-таки благодаря им в большей степени Царицын не пал в течение там трех этих осад.
Но Сытин тоже был военный, то есть военный специалист, генерал.
Да, бывший. Да, да. Выпускник Николаевской академии генштаба. Вот, Павел Павлович. Правда, о нем Носович очень плохо отзывается. Говорит, что он был мздоимец и любил очень деньги. Вот. Ну, это как бы на его совести. Тем не менее, у Сытина со Сталином опять-таки начались конфликты. К сентябрю был создан Южный фронт, в который входили несколько армий. И Троцкий, и в том числе Ленин, стали настаивать, чтобы Сталин, Ворошилов и Минин прекратили свою вот эту оппозицию военспецам.
Ну, в общем, наверное, это логично, что с одной стороны тут осада идет города, да, его постоянно атакуют, а с другой стороны внутри идет склока и репрессии. И оттуда, по-моему, какой-то чудовищный поток доносов и телеграмм шел вот в Москву, да?
Да, это в октябре в начале было уже. А вот конец сентября, это как раз формирование Южного фронта, он центром был город Козлов, и Троцкий требовал, чтобы Сталин и Ворошилов явились к нему в Козлов для объяснений и вообще для подчинения, то есть единое командование должно было быть. Получалось двоевластие. С одной стороны, Сытин пытается руководить войсками и обороной города. С другой стороны, вот этот штаб обороны, который также назывался военным советом СКВО. Вот. И здесь как бы на фоне всего этого идет героическая оборона Царицына.
Вот. Странно, что при таком бардаке, извините, значит, белые не смогли взять город.
Ничего странного вообще в этом нет. Вот представьте себе ситуацию. Работает при штабе СКВО человек, которого зовут Дмитрий Карбышев. Мы его знаем по печальному, значит, его кончине в концлагере Манхаузен в Австрии в 1945 году. Вот, фильм даже снят про него. Вот он тогда занимался, он возглавлял тогда отдел вот этой инженерных сооружений, строили оборонительные сооружения. Он выстроил очень четко оборону. Он, по-моему, был полковником бывшей царской армии. Вот, выстроил оборону вокруг Царицына. Что она из себя представляла? Дело в том, что там обводная железная дорога, по ней курсировали поезда. Перед этой обводной дорогой шли оборонительные сооружения, покрытые колючей проволокой, которую кавалерия Краснова преодолеть не могла никак.
Ну, давайте мы здесь сделаем небольшую остановку для объявления. Вячеслав Ященко, наш гость из Волгограда, и говорим об обороне Царицына.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов, наш гость-историк Вячеслав Ященко, гость из Волгограда. Говорим вот мы о Красном Вердене, о Иосифе Сталине и обороне Царицына. Ну, собственно, вот об этих военных теперь действиях. Значит, Карбышев был действительно ключевой, получается, фигурой, тоже очередной военный специалист, без которого большевики бы не удержали Царицын, да?
Ну, да, потому что наступление Краснова, оно силами одной, ну, практически одной кавалерии. У него недостаток орудий осадных был, и более того, у него людей было меньше, как я уже говорил, чем обороняющихся. Что его спасало, Краснова, только то, что организованности не было среди этих частей. И уже, допустим, во время второй осады, в середине октября, действительно сложилась очень серьезная ситуация, уже чуть ли не бежать из города большевики собирались. Дело в том, что, допустим, 15 октября под Воропоново сдались первые и второй крестьянские полки, к белым ушли. Единственное, там Сталин проявил какой-то его, как стратега уже потом обозначали в связи с этим, он создал ударную группировку, видно, разведка хорошо сработала, знал, что под Воропоново будет наступление. И он там 200 орудий сосредоточил, плюс 10 бронепоездов. И когда началось наступление, то смели просто артиллерийским огнем белоказачьи вот эти отряды. Потом уже, позже там, по-моему, 17-19 октября, вдруг неожиданно, когда уже опять-таки город был на грани сдачи, в тыл Мамонтова ударила стальная дивизия Жлобы.
А, это вот интересная история. Это те, которые ушли с Кавказа.
Да. Они Жлоба рассорился с Сорокиным, который руководил вот этой Красной армией Северного Кавказа. И ушел просто самостоятельно. То есть, он вообще должен был быть расстрелян за неисполнение приказа. Вот. Но то, что он спас Царицын, самым неожиданным образом. Естественно, ему это все сошло с рук. И потом уже эта дивизия Жлобы, она обороняла Царицына дальше и до самого 19-го года. Но надо сказать, что уже тогда боеспособность этой дивизии была низкой. Когда уже войска Врангеля занимали город, жлобовцы бежали.
Ну, вообще, насколько я понимаю, повлияло вот на ход событий еще и сама вот эта история как раз на Северном Кавказе, когда там главком этот Сорокин рассорился с местными партийными руководителями. Сначала он их расстрелял, потом его расстреляли. Угу. Вот, и вся эта вот, весь этот фронт фактически распался, да?
Да, да. Потом там, мы знаем, что была сформирована 11-я армия, и в феврале 19-го года она героически бежала в Астрахань оттуда, оставляя целые эшелоны и телеги с тифозными больными и ранеными. Там она буквально две трети своего состава потеряла. Вообще, надо сказать, интересно, что гражданская война, она интересна своими героическими побегами, отступлениями. Вот этот Ворошилов ушел, он очень комфортно ушел, потому что он уходил по железной дороге в эшелонах. Но в основном все побеги совершались пешим ходом. Тот же взять ледяной поход Корнилова, да, не знаю, наступление или побег это был, но это было героическое хождение. То же самое, там, я не знаю, ледяной поход того же Дутова, ледяной поход Толстого, отступление, опять-таки, и бегство.
Ну вот Жлоба тоже бежал с Кавказа героически.
Ну, он там не бежал, он просто ушел. А вот, допустим, Таманская армия, да, мы знаем.
Серафимович, да,
железный поток. Она пешком с беженцами, они прошли там чуть ли не 500 километров. Кстати, нужно сказать, что когда к Сорокину они пришли, он расстрелял же ведь начальника этой Таманской вот этой армии. Остался Ковтюх, который вот Кожух там в романе. И когда нужно было арестовать Сорокина, то именно Таманцев послали его арестовывать. Они ему отомстили, да? Может быть, и расстреливали они его.
Да, скажите, а вот если вернуться в Царицын, ну вот за 18-й год сколько было этих штурмов города?
Ну вот смотрите, это значит, апогеи штурмов, да, это август, это октябрь. И потом был январь-февраль 19-го года, последняя попытка взять город. Вот. И уже потом это Краснов пытался взять. А уже Кавказская добровольческая армия его взяла, этот город, четвертый штурм. И пятый штурм – это попытка, это освобождение от Красной армии Царицына. Они два раза пытались взять его, и только в январе.
Ну, а если говорить вот о, так сказать, вот этих предательствах, которые все время искал товарищ Сталин. Реально, вот какие-то были события, которые могли, так сказать, ну, поддержать эту версию, что были какие-то заговоры. Ну, вот я знаю, что вот этот генерал Носович, которого арестовывали так сказать, вместе со штабом, потом освободили, он все-таки бежал в добровольческую армию. Ну, вот это, правда, бежал после того, как, собственно, подвергся репрессии, чудом, так сказать, выжил. Вот, вот реальные заговоры какие-то были?
Сейчас, как бы сказать, очень сложно, потому что всегда есть две версии. Архивные документы, даже архивным документам верить не всегда приходится. Первый заговор, который был раскрыт, это вот заговор штаба СКВО, о котором мы сказали. Сталин был уверен, что он абсолютно контрреволюционен. Затем это был...
Но заговора не было, на самом деле. Был конфликт.
Да, не было, конечно. Да, да, потом комиссия разбиралась. Они сказали, вообще повода даже не было к задержанию этих людей. Затем была интересная история с экспедицией наркома путей сообщения на Кавказ, в Грозный, за нефтью. Вот. Это было где-то вот как раз в июле она отправилась. Значит, членам экспедиции дали 10 миллионов рублей золотом для покупки нефти в Грозном, потому что бакинская нефть была отрезана от большевиков. Они пытались организовать эти поставки. Они застряли в Царицыне, потому что, ну, белые перекрыли там все пути. И сидели и ждали, когда там, значит, откроются эти пути, железнодорожное сообщение будет. Папарацци растрезвонили в местных газетах об этих 10 миллионах рублей золотом. Сталин пригласил, значит, руководителя этой экспедиции Махровского на совещание в исполком местный и потребовал, чтобы он в банк сдал эти деньги. Он говорит, зачем они вам нужны, все равно все отрезано, мы тут в осаде сидим. Тот отказался наотрез, и Сталин стал как бы на него очень сильно давить. Вот. Что, значит, есть версия Червякова, председателя ЧК. Вместе с Махровским прибыл Алексеев некто, это инженер-путеец, вот, у которого деньги эти хранились, касса у него была. Он, значит, раскрыл заговор этого Алексеева, что в Москве на деньги Антанты его спровадили туда правые эсеры для организации восстания в Царицыне, вот, ну, для того, чтобы нормально вошлась армия белых казаков в город. Вот, он прибыл туда, якобы в Царицын, и попытался поднять сербский батальон, сербских вот этих военнопленных, которые в большом количестве были в городе, они работали там на предприятиях, вот, служили вот, в этом батальоне. И, по примеру чехословацкого корпуса, мог быть как бы поднято это восстание. Очень хорошо все расписано, там расписано, в какие отряды, значит, по каким адресам должны были брать, какие учреждения там и так далее. В одну ночь захватили, значит, Алексеева с сыновьями, он с сыновьями приехал. Вот. Один из них был гимназистом, кстати. Захватили его и еще 50 человек. Ну, плюс арестовали еще этот, там, часть сербского батальона. Вот. И арестовали консулов. Французского, американского и сербского. Ну, французского точно на баржу отправили. А вот этих двух последних, они пытались там бежать, ну, на пароходе. Но, по-моему, их арестовали. И там целый скандал был международный по этому поводу. Якобы эти консулы тоже участвовали в заговоре. По-моему, Шарбо, вот этот консул французский, он так и погиб в этом, на этой барже. Теперь версия, ну, естественно, расстреляны они были, включая хозяйку квартиры, в которой этот, значит, Алексеев жил.
Даже а золото, эту, естественно, забрали.
Забрали сумку большую, да, все забрали. И судьба этого золота вообще неизвестна. Несколько комиссий пытались найти концы, но объяснение было простое. Была война, была осада. Там, тем более в 19-м году там еще и бегство было из Царицына.
В общем, вот. Пропали,
пропали деньги.
Да. А люди погибли.
Версия теперь наркома этого путей сообщения Невского. Отправляем, значит, экспедицию, даем им деньги, мы даем им деньги, 10 миллионов рублей. Приезжают туда, Сталин пытается эти деньги отобрать. Махровский приезжает, значит, в Москву, чтобы жаловаться на Сталина. Две недели он проводит в Москве, и в это время вот ЧК проводит эти аресты. Махровский возвращается к Царицын для того, чтобы его тоже арестовали. Его арестовывают, потом уже часть расстреляли, а другую часть не успели. Опять инспекция прибыла. Естественно, там они невиновность полную доказали этих людей. И вот таким вот образом, ну, совершилось вот это очень странное действие со стороны царицынского губчака.
Ну, то есть, фабриковать заговоры, в общем, они умели.
Да, потом были заговоры, там якобы заговоры профсоюза Грузолеса. Это
эсеры?
Эсеры, да. Они поддерживали активно левых эсеров. И когда эти рабочие от отказывались идти на фронт защищать Царицына, у них там были трения с местным штабом, вот, то их начинали обвинять вот в этих заговорах. Когда в каких-то моменты они как бы мирно решались, эти конфликты. Но, допустим, вот фильм Васильевых «Оборона Царицына», там это очень хорошо показано. Когда там чуть ли не из броневика разносят этих повстанцев на Грузолесе, и там некий эсер молдавский, действительно реальное лицо, вот, пытается там очень злобно захватить город. Вот. Да, действительно был молдавский, но дело в том, что отправляли этих грузолесовцев на фронт без оружия. И они стали возмущаться, что же мы будем лопатами, там, кольями, что ли, драться с белоказаками. Каким образом? Вам там на фронте дадут вооружение. Они говорят, мы уже знаем, мы уже проходили это все. Не будет никакого вооружения. И конфликт дошел до перестрелки. Потом был подавлен. Но самое интересное, там, конечно, анархисты украинские наделали своих дел еще в момент, когда они бежали от немцев. Мы об этом не рассказали.
Но они тоже, значит, их тоже разоружали, я так понимаю.
Да, но тогда разоружали, естественно, это были красногвардейские части, которые были организованы в Царицыне. Был такой первый батальон красногвардейцев имени Царицынского совета. Возглавлял его Павел Синюков. Почему-то вот лицо, которым в истории вообще Царицына очень редко упоминается, незаслуженно, потому что это был великий организатор из простых рабочих, местных причем. Вот. Они разоружали активно в самом городе, там, в Ельшанке ограбили, значит, анархистов самым бессовестным образом, организовали митинг, а пока митинг шел, они, значит, подцепили их вагоны к паровозу и увезли все в это, на вокзал.
Сюжет для фильма.
Да, Петренко, вот этот, тоже известный история там, тоже уже после этих анархистов, он пытался оказать сопротивление. А Петренко вез в своих эшелонах награбленное золото. Он первую, он кассу взял этого первого этого Южного фронта в этом, в Ростове-на-Дону. Или в Таганроге, я это сейчас не помню. Ну вот они там тоже награбили очень хорошо. И, как они говорили, ехали Дутово громить. Вот. Но их не пропускали. В Царицыне требовали, чтобы они вооружение отдали и все, что у них есть. И вообще вступили в эти... Отфильтровать хотели.
Да, ну вот сюжет теперь, вот, собственно, уже к 19-му году. Сталина уже отозвали, да, из Царицына. Но, тем не менее, еще один, так сказать, штурм там состоялся.
Да, отозвали не только Сталина. Ворошилова отозвали, Минина отозвали. Вот всех, кто мешал Троцкому оборону держать. И самое смешное, что как только их отозвали, Царицын практически был сдан. Вот, ну, как бы...
Ну, то есть, они до окраин дошли белые, по-моему, да? Царицына, где-то во время январского, что ли, штурма?
Нет, там январский штурм тоже, он, ну, проходил по тому же практически сценарию, что и остальные штурмы. Да, они тогда не сдали город, хотя тоже там попытка уехать большевиков была из города. Там немного надавить еще Мамонтову надо было, и, может быть, город был бы сдан. Но... Сдан он был вот в июне, 30 июня 19 года.
А уже как же все-таки удалось его взять Врангелю?
Ну, дело в том, что Краснов брал, как я говорил, уже кавалерийской атакой без мощного вооружения осадного. А Деникин подошел с позиции военной науки. Он получил от Великобритании танки, там в количестве нескольких десятков штук. Английские специалисты подготовили в Краснодаре, Екатеринодаре 200 специалистов-танкистов. И штурм начался вообще в июне 19 года. И первый штурм в середине июня был неудачный для Врангеля, причем ошеломительно неудачный. Вот. И только когда танки подошли, когда пришла 7-я пехотная дивизия, еще Деникин прислал ее, вот, и еще броневики, и эскадрилью поставили под Царицын, тогда проблема взлома обороны, которую создал Карбышев, была преодолена. Причем очень интересным способом. Дело в том, что эту тактику потом использовали войска вермахта во Второй мировой войне и советские войска с ноября 1942 года. Она называется удар, значит, прорыв конно-механизированной группой самостоятельного действия. То есть они были оторваны от пехоты. Вот. И здесь удар... Первый удар был с запада по Воропонова, то есть он повторил ошибки Краснова, Врангель. А потом уже 29 июня он ударить решил с юга, со стороны Сарепты. Здесь он сосредоточил как раз этот механизированный кулак. Участвовала там 1-я танковая дивизион, это 8 танков. Причем один танк был с англичанами, английский экипаж, они ради спорта, как они говорили, участвовали в этом действии. Нужно сказать, что танки были, делились на самцов и самок. Ну, понятно, самки это пулеметом вооруженные, пулеметами самцы, там еще 2 орудия скорострельных было. И вот эти танки отправились с утра, значит, на позиции дивизии «Жлобы», вот, которая обороняла этот участок. Подъехав к, значит, этим ограждениям колючей проволокой, из танка под ураганным огнем красных вылазил, значит, один из членов экипажа, цеплял якорем эти, значит, колючую проволоку, и вот эти 6 танков просто разрывали, в ничто превращали эту, значит, ограждение колючей проволоки, прорывали оборону, выезжали на уровень окопов и продольным огнем уничтожали пехоту. Но там ее даже уничтожать не надо было, потому что она побежала. Почему-то красный Клюев поставил в первые ряды именно не обстрелянных бойцов, которые не то что танков, они не слышали свиста пуль. Вот. И это, значит, увлекая за собой второй и третий ряд окопов, они, значит, побежали. Небольшие очаги сопротивления уже броневики подавляли и кавалерия, которая хлынула вот в этот прорыв. Пехоте пришлось только собирать трофеи и этих пленных отправлять в тыл. Вот. Но проблема в том оказалась, что все-таки до Царицына эти танки, только один танк дошел.
Ну, тем не менее, на плечах отступающих город был взят.
Да.
Ну, а вот скажите, все-таки, ну хорошо, вот столько времени белые боролись за Царицын, почти год, вот они его взяли, ну и что толку в результате? Ну, был ли это на самом деле такой ключевой пункт вот, во время войны?
Ну, во-первых, они держали город до января 2020 года. Это практически полгода был в руках у них.
То есть перевозки по Волге прервали.
Да, ну они не особо прервали перевозки по Волге, надо сказать. Когда был захвачен город, спокойно прошли из Каспия, туда отправлял по особому заданию Сталина, были отправлены 2 подводные лодки для борьбы в Каспии. Они там ничего не сделали, естественно, на мелководье, но вот их возвращали на зимовку. И спокойно при захваченном городе они прошли. Дело в том, что там как бы ширина Волги до 2 верст, около 2 километров, и артиллерия, конечно, наносила какой-то урон этой Волжской военной флотилии красных, но не особо. Потому что сама Волжская военная флотилия держала в осаде практически этот захваченный город. Несмотря на то, что они и левобережье, и правобережье было занято белыми. Это достаточно интересно с тактической точки зрения вообще это положение было. Вот.
Двинуться на, собственно, на Москву Деникин тогда решил именно после взятия Царицына.
Дело в том, что он вообще Царицына не хотел брать. У них конфликт был с Врангелем как раз по поводу Царицына. Врангель хотел, значит, захватить Царицын, ну, с тем, чтобы соединиться с Оренбургским казачеством.
Да, и на Саратов потом идти, да?
Ну, да, на Саратов идти, и вот как бы объединить общий, чтобы был фронт с Оренбургским казачеством. Вот. Они действительно там встретились в Заволжских степях, но объединения такого не произошло, и объединение усилий, потому что они там себя тоже плохо чувствовали на Урале, казаки. Вот. Но вот этот порыв наступательный, он закончился на Камышине. То есть, естественно, к Саратову они уже подойти не смогли, белые, и там уже в августе началось отступление белых из занятых ими позиций. Вот,
но Царицын все-таки удерживали.
Удерживали,
и я хотел спросить все-таки, вот как сегодня историки оценивают роль Сталина в этих событиях, так сказать? Позитивно он сыграл эту роль для большевиков или на самом деле только создавал проблемы?
Вы знаете, таких я не встречался с такими вот аналитическими статьями, где бы историк давал некую оценку роли Сталина вот, в этих событиях. Понятно, что в советской время эта роль, естественно, преувеличилась по-своему. Я могу только свою оценку дать. Дело в том, что вот, допустим, с военными специалистами у него конфликт был по поводу того, они вообще в разных плоскостях находились. Военные специалисты со стороны науки, да, там пытались военные организовать оборону, там все сделать как надо. Сталин же действовал с позиции революционной стратегии, что ли, как она называлась-то, господи, у него эта фраза была. Ну, в общем, с революционных позиций, как революционер. Он считал искренне, что все военспецы контрреволюционеры. И они только и делают, что ставят палки в колеса. Вот. Несмотря на то, что ни Ворошилов, ни Сталин, они не были оба вообще к военному делу никоим образом причастны, они были профессиональными революционерами и действовали именно в логике революционной.
Действовали поднять они, массы и, значит, победить.
Поднять массы, да, там именно вот все по революционной науке сделать, там, монополию там, на продовольствие, да, там организовать, да. Мобилизовать всех буржуазию на окопы, да, врагов расстрелять там, и так далее. В этом плане они поступали абсолютно вот, как бы, в русле этой логики. И поэтому, как бы, ну, какую мы ему можем оценку дать со стороны вот. Нравственности, конечно, поступали и те, и другие, наверное, безнравственно, да? И те же самые военспецы, которые, может быть, даже предали там присягу, там стали, хотя они этого не считали, что они присягу предали.
Да. Пожалуй, уже к концу вопрос. Ну, а вот все-таки, наверное, последнее. Как эта вся история отразилась в литературе? Я вот помню, именно вообще в кино, там, так сказать, в монументальном искусстве. Там Алексей Толстой, по-моему, пьесу «Хлеб» написал, да?
Да, да.
Вот.
И в рамках «Хождения по мукам» у него этот «Хлеб» был.
Да, и фильм был еще.
Да, да, да. И, ну, фильм «Братьев Васильевых» в 42-м году, вот «Оборона Царицына». Это, кстати, к Сталинградской битве, скорее всего, они приурочили.
А в Волгограде что-то осталось, так сказать, какие-то памятники этой эпохи?
Ну, во-первых, на вокзале «Волгоград-1» мы можем видеть вот эти, значит, скульптурные сооружения, как раз вот по гражданской войне относящиеся. Есть памятник, я знаю, у бывшего ДК Ленина в Краснооктябрьском районе, тоже монументальное сооружение.
Там вот и это. Музей, да?
И музей, да. Он назывался раньше «Музей обороны Царицына». Сейчас там другое название, сейчас не помню современное название. Но он полностью посвящен именно гражданской войне и обороне Царицына. Угу. То есть, в какой-то степени... Ну, естественно, в Краеведческом музее там есть отдел, посвященный этой...
Стас, скажите, а вот почему в 90-е годы не вернули вашему городу историческое название?
Вот этот вопрос я хотел бы тоже задать нашим властям. Дело в том, что сейчас уже лет 10, наверное, идет этот бесконечный спор о переименовании Волгограда в Сталинград. И я всегда одиноким голосом своим задавал вопрос всегда гражданам, которые спорили, а почему не вернуть исконное название? Царицын на Волге, разве это плохо? Это красиво звучит. И выпустить приказ, такой окончательный приказ о том, чтобы больше город не переименовывали.
Но есть риск, что сейчас навяжут имя Сталина?
Есть, да. Там очень много желающих, вот, чтобы он... Ну, они как объясняют? Они объясняют это именно героической обороной Сталинграда в 1942-1943 году, вот, что как бы это был перелом войны. То есть там своя логика есть, объяснений. Она вполне приемлема. Но здесь как бы референдум должен решать. Хотя, конечно, если Сталинград вернут такое название,
это будет
я не буду рад.
Это не очень хороший сигнал будет всем нам. Вот. Спасибо. Сегодня гостем программы «Цена революции» был Вячеслав Ященко, историк из Волгограда. А говорили мы о Красном Вердене, Царицыне, вот, событиях 18-20 года. Всего доброго. Передачу вел Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.